Дитирамб.
Ну что ж, продолжаются наши встречи с прекрасным. И на смену литературе пришла у нас муза... Как же она называется? Господи, прости. Мельпомена?
Или Мельпомена.
Кто? Терпсихора?
Терпсихора, это который пляж.
Да. А это Мельпомена. Это муза драматического театра. Муза трагедии. Хотя, не знаю, о чем сегодня у нас придет разговор. Может быть, и о трагедии тоже. У нас в гостях Ефим Шифрин. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Давно хотела позвать. Хотя мы как-то встречались, я помню, по-моему, года два назад уже виделись в аналогичной передаче. Но накопилось уже много тем для разговоров с Ефимом Шифриным. Не только у меня. Я вижу по тому количеству вопросов, которое пришло к нашему гостю, что всегда радостно. Давайте я напомню телефон 363-36-59. Я напомню номер, по которому можно смс отправлять, плюс 7-985-970-45-45. Еще раз напомню, Ефим Шифрин сегодня в нашей студии. Итак, ну, во-первых, сегодня спектакль. Я уже еще раз хочу объявить личную благодарность, потому что я считаю, что это подвиг, когда человек в день спектакля, днем, в день Святого Патрика практически, пришел в студию «Эхо Москвы».
Да, тут к вам не подобраться.
Да, у нас
есть Новый Арбат, да. Тут тоже что-то празднует.
Что вы играете сегодня? Давайте с этого начнем.
Сегодня «Цветок смеющийся» в театре на Таганке. Это последний спектакль, который поставил Михалыч Казаков. Угу. Он когда-то играл этот спектакль, а роль Гарри Эссендайна он передал теперь мне. Ну, вроде получилось.
Как
мы
вам?
Играем его уже почти год.
Угу. А там кто с вами? Какие артисты рядом?
Аня Каменкова, Сафонова, Лена Архангельская, Хмельницкая, Дужников.
Одни женщины. Вот
так, да. И эти женщины все вокруг главного героя Гарри Эссендайна. Вообще пьеса такая хорошая. Такой поствальдовская такая драматургия. Ну... Идет он успешно.
Серьезные артистки рядом, особенно вот Анна Каменкова, одна из сильнейших драматических актрис нашего театра. И как вам? Вы там не комплексуете?
Нет, мы с Аней когда-то, вот по иронии судьбы, много-много лет назад начинали репетировать «Из жизни дождевых червей», спектакля Андерсена. Что-то тогда не сложилось, что-то с режиссером мы как-то не друг друга не поняли. Но память о той работе как-то... грела душу, и вот спустя много лет мы опять встретились с ней, и опять это такой дуэт. Нет, комплексов не было. Очень близко и тепло сошлись в этой работе.
Но у вас все время, вот как всю жизнь, сколько вы работаете на эстраде, вас все равно все время тянет в театр драматический, в серьезный. Но мне все время кажется, что рано или поздно эта вот нить, вы эти путы, эти кандалы разорвете и покинете эту эстрадную площадку. Или таких планов у вас нет, Ефим?
Да что ты...
Мешает одно другому.
И пут никаких я не чувствую.
Нет?
И как кандалы не лязгают. Я не очень люблю это деление народы и виды. Я занимаюсь тем, что мне нравится.
Но публика-то разная все-таки, согласитесь.
Публика, наверное, разная. Вообще, когда люди смеются, что-то их делает очень похожими друг на друга.
Да уж, это точно.
Знаете, мне одна знакомая сказала, что да, у вас... Она была на эстрадном концерте, я говорю, у вас публика-то гораздо лучше, чем там у Эмерек.
Угу.
В туалете, говорит, так чисто, и окурков нет. Ну вот разве что.
То есть вы любую принимаете? На вас никогда не раздражала публика?
Ну, вот эти все битвы с публикой я оставил в той максималистской молодости, когда я только пришел на эстраду, когда мне казалось, что и публика не права, и не те сегодня пришли, и вот эта битва с публикой должна закончиться в мою пользу. Но потом эти иллюзии с годами, конечно, рассеялись, потому что понятно, что и как времена не выбирают, так не выбирает и публику. Ты стоишь ровно столько, сколько публика хочет тебя видеть. Вы знаете что, я вот о чем подумал. Мне все время там вот, ну, путы, кандалы, бог с ними. Мне все время говорили, что вот сколько живу на свете, вот эти 30 лет, что я работаю на сцене, Все время кто-то открывает. Я уже от этих открытий...
Но это же прекрасно.
Да, но я не очень понимаю, в чем суть. Вот я сделал там спектакль о Шостаковиче, а вот Шифрин открыл с неожиданной стороны. Потом пошел в цирк. Вот такого Шифрина мы не видели. Здорово. Там сделали Хармса. А, собственно, я на эстраде не очень закрыт. Мне казалось, что это всегда... меня ничто не затеняет. Может быть, только качество драматургии. Да.
Эти люди не пересекаются. Вы поймите одну простую вещь. Да, я вот среди тех, для которых Шифрин в Хармсе для меня это открытие. Да? Шифрин в Шостаковиче это открытие. Потому что я не хожу на эстрадные концерты. Эти, мне кажется, это совершенно... Я с этого начала. Это абсолютно разные публики. И я вас даже скажу больше. Мне кажется, может быть, я, конечно, слишком плохо думаю о публике, но мне кажется, что та публика, которая ходит на эстрадные концерты, она не примет другой ваш театр. Не примет. Я вот смотрела, когда на «Культуре» Хармса. Замечательная работа, я уже об этом говорила, еще раз повторю, вот уже вам в глаза, что для меня действительно открытие, уж простите, и мне жалко, что если я чем-то вас тут обижаю, человек должен, актер должен радоваться, когда ему говорят, что это открытие и тут открытие, и там открытие. Казалось бы, уже все прочитали, всю книжку, нет, опять открытие, это же здорово. Но я вас уверяю, что это, и вы сами это знаете, что это не может быть для массового потребления. Это не для тех, кто смотрит, извините, программу там «Аншлаг», которую сегодня не пихает только ленивый или там «Кривое зеркало». Угу. Это совсем другая публика. Разве нет?
Пауза возникла, да? Потому что этому разговору нет конца. Он давно очень начался. Я не очень соглашусь с тем, что... Публика определяет качество того, что мы делаем на сцене. Ну, ведь, у Балагана, у ярмарки один адрес более широкий, там у канала «Культура» совсем узкий. Но качество того, что ты делаешь на ярмарочном представлении, и качество того, что ты делаешь в каком-то концептуальном проекте, должно быть все равно хорошим. Просто, и плакат должен быть хорошим, и маяковские призывы не курить там, или бежать там со всех ног там, в какой-нибудь «Массельпром» должны быть так же хороши, как и, какие-нибудь там концептуальные стихи. Все от первичного какого-то хорошего, яркого импульса должно быть.
Но задачи-то разные. «Массельпром» — это вот задача какая? Заставить купить конкретный продукт.
Да.
Да? А концептуальные стихи — там совсем другие задачи.
Ну да, ну и то, и другое должно быть хорошо сделано.
А как вы это оцениваете? Вот, допустим, ваши эстрадные выступления. Мне все время кажется, что, наверное, люди, которые работают в этом жанре, они всегда, они все сплошное ухо, да? Угу. Которое все время слушает этот дышащий этот чертов зал. Засмеется он или не засмеется. И нет страшнее там для эстрадного артиста, если не смеются там, где запланировал. И начинаешь, что тогда происходит? Начинает давить.
Но
да?
Это мука, на самом деле, когда
сволочи.
Не смешно. А чего же? Ну, вы знаете что, вот на этих фестивалях юмористических, которые там не пинают, вот только ленивый, замечательно все всех мирит. Вот в последние годы были и Губерман, и Жванецкий.
Это вот Юрмале, который...
И Ширвинт, и Гафт, да. Но сказать вам, что они выходили на сцену, там, читая какие-то очень сложные вещи, не могу. Ну, просто за ними другой опыт, глаза другие, другая... Другой настрой, но они не мучили публику не смешными вещами.
Ну, качество смеха разное всегда. Наверное, я думаю, что у каждого артиста свои
планки. Губерман читал замечательные, простые вещи. Там была и ненормативная лексика, которая совершенно не коробила зал. И это было общее веселье, но это не было муторно... поучительно, дидактично. Все равно все как-то упирается.
Короче, мы здесь собрались не для того, чтобы взять и запретить эстрадные концерты.
Не, пускай будут.
Пускай будут. Да. Тут я понимаю, почему людей раздражает это. Раздражает, потому что этого слишком много. Потому что все равно с нами живет телевизор в одном доме. правда же? Mm. Самый главный враг, враг творчества – это телевизор, который, независимо от того, сколько раз вы выходили на сцену, он сделает это так, что будет невозможно уже слушать и смотреть бесконечного там конкретного там артиста, который по всем каналам смешит. Вот где, где самое страшное происходит и вещи. И поэтому ощущение такой перенасыщенности, что страна пребывает в таком бесконечном ржании с утра до ночи. Или это тоже обманчивое впечатление?
Ну, если я скажу, что вот его можно не смотреть, не включать, я, конечно же, там
это же торшер.
Повторюсь. Да. Но ведь если еще недавно там другой монитор, другой экран, экран компьютера казался альтернативой этому там, площадному, наскучившему, надоевшему, то теперь он точно так же точно становится таким же неизбирательным, таким же массовым, таким же назойливым. Ну что же, вот этот океан интернета, разве что-то его отличает от неизбирательности телевидения? Все то же самое, та же ругань, те же какие-то истерики, то же хамство невозможное. Ну, на телевидении хоть есть какое-то там начальство, оно да чего-то судит, рядит, отбирает, сортирует. Кто что сортирует в интернете?
Вот тут мы пришли к следующей странице нашего альманаха под названием «Интернет». Yeah. Известно всем пользователям интернета, что у Ефима Шифрина есть блог в живом журнале «Котельник» под названием. Uh-huh. Всем, кстати, все вам передавали большой привет.
Ну, спасибо.
Поскольку у нас общие друзья. И, естественно, все спрашивают, вернетесь ли вы в живой журнал. Насколько я поняла, что вы вернулись, да, туда. Или как-то у вас... Сначала было такое, я просто скажу тем, кто не знает, не все же нас слушают пользователи интернета, что Ефим Шифрин завел свой блог в живом журнале. Невероятно интересный, талантливый, поскольку он давно и очень, как мне кажется, здорово пишет как автор. Ну вот, короче говоря, развел там себе такую поляну, там сотни тысяч людей прибежало, все ждут, каждый день кидают туда, что новенького напишет наш дорогой Котельник. А то он раз и сказал... Прощайте, всем пока, до свидания. Без объяснения причин. Это вот то самое хамство добило вас? Что там такое произошло?
Не, ну то, о чем меня предупреждали все на заре там, существования блога, вот ты там ввязываешься в такую историю, в которой тебе будет не очень комфортно. Стращали все. Вот, перед тем, как я написал первую строчку в своем блоге, страхов и угроз было гораздо больше, чем потом на самом деле получилось. Вы знаете что? Я сделал тайм-аут, взял такой тайм-аут, потому что, во-первых, это такая вахта, которую не просто выдержать. Во-вторых, я люблю, когда гости себя ведут сообразно тому, что я понимаю под поведением гостей в своем жилище.
А они там что?
Ну так, вот сначала все замечательно,
посуду,
все расселись.
Посуду бьют.
Да, потом... Три звонка отзвучало, да? Вот публика расселась в зале. Я понимаю, что с ней делать. А вот бывает такая штука, вот не могу, к сожалению, назвать фамилии этих актеров. Вот не добирают они зал и немножко открывают ворота этих летних площадок. И все, кто гуляли в этот момент по парку, заполняют это... Это публика, которая уже не выбрала этого актера, да, сознательно, а потому что в этот день оказалась в парке. Вот так немножко у меня случилось на блоге. Я просто, знаете, как в этих сериалах «Скорая помощь». Доктор, мы его теряем. Я вдруг понял, что я сам себя теряю. У меня как в ресторане получилось это самое. Мне стали заказывать песни. А вот теперь для нашего гостя из Магадана звучит эта песня. И я понимаю, что ничего, я не хочу ее исполнить. Ну, во-первых, все равно надо вытирать ноги, входя в дом. У меня был такой замечательный приятель, его уже нет на свете, Леня Прудовский, когда он заходил ко мне, ему тетка предлагала, ну, говорит, ну, снимайте обувь. Он говорит, нет, если я разуюсь, я еще больше наслежу. Он так шутил. Вот что-то похожее случилось. У меня... мной стали немножко управлять. Я не очень этого люблю в силу своего характера. Ну, мой блог. Я хочу, чтобы там было так, как я себе придумаю. Ну, а со случаями хамства нет. Такого очевидного не было. Ну, а потом есть же всякие там кнопочки, там забанить, mm-hmm. удалить. Я ими не очень пользовался, но я должен был немножко отдохнуть. Мне стало с самим собой сложно.
На что это похоже? С чем это можно сравнить, вот эти ощущения, вот этой встречи с какой-то такой неуправляемой толпой? Нет, они все равно приходят к вам. Они же знают, к кому они приходят, вот люди, которые приходят к вам, ваш живой журнал.
Ну, я старался быть искренним, насколько возможно, там, правильно расставляя слова, быть искренним. Эта искренность как-то вдруг, к сожалению, стала для меня сокращать дистанцию между мной и гостями. Я вообще все равно в гости приходят на недолго. В гости приходят ровно настолько, чтобы хозяева и гость друг другу не надоели. Вот это круглосуточное это дежурство в ЖЖ. У меня не было опыта там приема наркотиков, я мало что про это знаю, но мне кажется, что ЖЖ это вообще это что-то из этой оперы.
То есть затягивает.
Это какое-то все время зависимость от дозы. Она все время увеличивается. Она все время должна расти, чтобы ты получил какое-то удовольствие от того, что ты делаешь. Люди заглядывают в эту статистику посещаемости, в это количество зафрендивших тебя друзей. Ты понимаешь, что ты не выбираешь ни темы, что ты пишешь, желая кому-то понравиться. Это страшно. Я вдруг понял, что я немножко теряю свой привычный звук, свой привычный голос. Сейчас я немножко отдохнул.
Я думаю, что это такой первый шок культурный вы получили. Вот такая вот первый период, который у вас прошел, первый приход, если продолжить аналогию с наркотиками, которые нам с вами не знакомы. А потом, если вы в это вернетесь, и можно оттуда, как мне кажется, все-таки какую-то свою пользу тоже извлекать, как для творческий человек.
Ну, я вернулся несколько дней назад. Началось это, к сожалению, не с горького повода. Там я дал некролог по поводу ухода Яна, а потом как-то зацепило. Знаете, когда человек долго не курит, а потом пробует первую сигарету, все, он уже срывается. Так вот я дал один пост, он повлек за собой другой. Ну, можно сказать, что я уже там опять, в блоге.
А вы так привыкли дистанцию держать, да, со зрителем, со зрителем во всех смыслах этого слова. В конце концов, и те, кто приходит в «Живой журнал», тоже ваши зрители, безусловно.
Слушайте, ну дистанции существуют даже у мамы с сыном. Ну, нет людей, не соблюдающих дистанцию. Ну, что под этим понимать? Даже у любящих людей между собой существует какая-то дистанция. Причем, я не знаю, в наномиллиметрах она измеряется или в метрах, но люди не могут диффундировать друг друга до такой степени, что они теряют свое «я», они перестают быть самими собой.
Это правда.
Я дистанцию понимаю не как там, высокомерное какое-то там вещание толпе, там, стоя на каком-то там возвышении. Дистанция это когда уважает твой выбор. Вот я хочу сегодня писать об этом. Да? Я должен писать. Мне не должны заказывать темы, не должны управлять, мне не должны давать советы, как мне там на середине жизни себя вести в том или ином случае. А даже если их дают, то, ну, мне кажется, когда мера деликатности должна соблюдаться. Вообще в интернете много очень раскрытых дверей. Там заходят, заглядывают. Это любопытство мне понятно, и оно свойственно людям. Я часто ловил себя на том, что очень любил смотреть, что делается в чужих окнах. Но когда человек не хочет, чтобы наблюдали за тем, что происходит у него в квартире,
закрывает.
Он завешивает занавески. Интернет – это такое поле, в котором занавески все открыты. Ну, это же и меру поведения какую-то определяет. Ну, например, зайти и плюнуть в окно, это за рамками моего понимания. Ну, посмотри, ну, зачем же туда, например, взять и плюнуть? Даже мое возвращение в блок было как-то принято неоднозначно. Там, одну даму или там... Ну, не знаю, для мужика трудно сказать, все под никами какими-то сумасшедшими.
А вы сами?
Пришлось забанить. Ну, котельник, ну, хотя бы не котельница, ну, хотя бы понятно, что... Ну, во-первых, там есть фотография моя, я никогда не скрывал своего лица.
Ну, вы поняли, да, что это одно из самых сильных впечатлений последнего времени у Ефима
Шифрина? Ну, это да, это такое новое ощущение. После участия в цирковом проекте, это, пожалуй, самое азартное приключение в моей жизни.
Ну что, мы после новостей откроем таки двери нашего эфира и впустим сюда слушателей радиостанции «Эхо Москвы» обязательно. И напомню, здесь Ефим Шифрин. Мы сейчас новости слушаем, потом продолжим наше общение.
Дифирамб.
Итак, возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Ефим Шифрин. Наш телефон 363-36-59. Сейчас мы будем принимать ваши вопросы. Как я еще раз повторю, двери у нас открыты для всех. Поскольку программа «Дифирамб», то, конечно же, приятно мне передать артисту слова благодарности за работу телевизионную. Опять же, пьеса для мужчины. Это вот спектакль на канале «Культура» в цикле «Домашний театр». Спектакль, который поставил Владимир Мирзоев по произведениям Даниила Хармса, где в главной роли был занят как раз Ефим Шифрин, а помогали ему там, по-моему, группа такая музыкальная была.
Да, Second Hand.
Вообще, придумка какая-то невероятная, но я еще тоже очень люблю Владимира Мирзоева, он всегда что-нибудь придумает этакое. Mm-hmm. И мне еще понравилось в этой работе, помимо того, что происходило в кадре, то, что происходило за кадром, что там показаны такие вот разговоры между репетициями. И вот там-то как раз и была заметна эта разница в поколениях и восприятии этого текста. Молодых ребят, которые пишут очень симпатичные песни на тексты Хармса, и то, что читаете вы, и то, что знает Мирзоев. Вот вообще, насколько контекст важен в таких работах, на ваш взгляд? Вот что вам важно было рассказать о себе вот в этой работе в Хармсе?
Ну, я не знаю, входило ли первоначально в замыслы Володи Мирзоева вот это, как бы, такая внесъемочные эти разговоры, диалоги, но то, что они вошли в окончательный вариант фильма, мне показалось, что это очень верно. Потому что мы сидели и болтали, сидели и рассуждали с ребятами, которые, конечно, представляют другое поколение, по-другому выросли, в другом формате свободы. Вот что такое для них абсурд, что такое для них Хармс, что их зацепило. Ну, такие познавательные разговоры получились, потому что для моего поколения абсурд, да, это такое некое бегство и спасение. Для них это вполне привычное стёбное существование. Да. Они как рыба в воде в этом, в неформатной музыке, в неформатной литературе, в неформатном мышлении. Они вообще все такие неформатные. Они такие все другие. И оказалось, что... Никакой переклички поколений, просто такое немножко разное отношение к Хармсу. Для меня Хармс был совершенно таким полузапретным автором. Я помню, там на втором, на третьем курсе училища мы нигде и показать-то его не могли, даже детские работы. Мы ездили в этот замечательный городок в Пущино и показывали это ученым-биологам. И понятно, что мы говорили на своем птичьем языке, потому что друг друга понимали. И те читали Хармса в рукописях. И мы Хармса, конечно, не в учебниках проходили. И это такой был интеллигентское перемигивание, такой был такой договор общественный. Все знали, о том, что мы знали, чего не знают другие. И это такое дело нас такой ложей масонской. Сейчас совершенно другое отношение к Хармсу. Вообще можно себе представить Хармса там на телевидении, даже на канале «Культура». Замечательно.
А тексты вы вместе выбирали с режиссером? Или это исключительно его предложение?
Сценарий первоначальный был Володин. Я все боялся, ну, по привычке, по инерции, боялся того, что это такой материал сложноватый для воплощения. Все пытался протащить туда такое привычное, uh-huh. Хармсовское, такое анекдотическое, эстрадное. Но Володя стоял насмерть, что-то мне удалось протащить. Сейчас я понимаю, насколько он был прав. Этого Хармса анекдотов, Хармса детского, нам просто до него докопаться. Взял, открылась миссия. Uh-huh, uh-huh. Тут нужен какой-то проводник такой. Ну, это непростое путешествие. Тут нужен такой гид, маленький такой путеводитель по Хармсу. Но Володя оказался замечательным гидом.
Он, кстати, в журнале «Театрал», вот, который вы там листали, на следующий номер выйдет, угу. Сейчас, апрельский, он будет посвящен почти целиком Гоголю. Угу. И там есть небольшое интервью с Владимиром Мирзоевым. И среди вопросов, которые ему задали наши корреспонденты, он был такой вопрос, как, кто из актеров, как вам кажется, вот гоголевский абсолютно, кто на сегодняшний день может лучше всего сыграть и почувствовать Гоголя. И он там называет, не скажу, что много, ну, естественно, там Суханов его любимый актер, но он называет вас в числе mm-hmm. артистов, oh, которые вот рождены...
Второй человек. Как много лет назад это Виктюк сказал, я еще переспросил, я думал, что я ослышался. Вот, детка, тебе надо это делать, он мне сказал. А я вспомнил, у Хармса замечательно есть этот анекдот, как Пушкин сидит у себя и думает, ну, я гений, ладно, Гоголь тоже гений, но ведь и Толстой гений, да, и Достоевский, царствие ему небесное, гений. Когда же это кончится? Тут все и кончилось. Тут все и кончилось. От удовольствия даже хрюкнул.
Ну, а если Гоголь, то что?
Ой, пальцем в небо, Ксюш. Знаете что? Вот говорили мы только что там с нужными людьми, дружественными каналу. Я думаю, что это что-то связанное с петербургскими повестями. Потому что вот эту малороссийскую эту часть творчества, я думаю, что не потяну это. И тем более тут Бортко, тут Тарас Бульба сейчас на все экраны. А вот петербургские повести — это мое. Я думаю, что это что-то, это какая-то компиляция из Невского проспекта, «Коляски», «Носа», может быть, «Записок сумасшедшего», «Портрета». Когда я поступал в театральный, я читал, я соединил так начало и финал Невского проспекта. И, слушайте, столько лет прошло, я до сих пор это помню. Так мне это нравится.
А скажите, Слава.
О, не верьте этому Невскому проспекту. Я всякий раз покрепче закутываюсь плащом своим, когда иду по нему, стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся мне предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Ну, замечательно.
Это же как все. Это до сих пор вот помните? Ага. Да, это остается. Это же. Ну что, я обещала вам открыть двери. Берите наушники.
Ну, не так же, как на блоге, да? Ну, не сразу все гурьбой.
Нет, ну что, конечно. Тут вообще-то, понимаете, тут телефоны определяются, тут все так на ладони.
С характером к вам стучатся.
Ну, посмотрим тоже. Вы же слышите, иногда бывают такие заходы. Так что, ну, давайте попробуем. Итак, 363-36-59, здесь Ефим Шифрин, и у вас есть возможность напрямую задать вопрос нашему гостю. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте,
здравствуйте,
уважаемые ведущие. Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Лариса. Я звоню из Тулы. Хочу выразить вообще благодарность за то, что пригласили Ефима Шифрина. И без пафоса, но открыто, сказать пару комплиментов и задать вопрос.
Давайте.
Очень нравится, как вы одеваетесь. У вас великолепный стиль. Потрясающий. Это явно не купленные вещи. Если можно, скажите, кто вам шьет. Нет, не надо. Не буду слишком назойливой.
Так.
Когда вы еще в вашу эпоху ваших монологов, там, сатирических, юмористических, типа «Юлёк», вроде бы как бы смешили и веселили зрителя, было видно, что вы очень мощный артист. Это точно. Поверьте, Знаете, я искренне говорю. Я вот ждала, что когда-нибудь это родится во что-то другое. Искренне за вас рада. Большое вам спасибо. И думаю, что еще все у вас впереди в плане театрального работы. И своих, может быть, режиссерских, и с великими режиссерами нашими современности. А вопрос у меня будет не очень веселый. Если можно, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, хотя бы коротко. Ваша позиция очень интересна вот в связи с конфликтом в Союзе театральных деятелей. Большое спасибо.
А что там за конфликт в Союзе театральных деятелей? Какой конфликт?
Ну, речь, наверное, идет о Доме актеров. Ну, сразу зарекусь. Ничего не буду комментировать.
Не, ну там пока еще конфликта нету.
Ну...
Или уже есть? Он как бы был, потом как бы его пригасили. Я же помню, я же следила.
Да, вы занимались.
Мы как бы пригасили все это. Все сказали, неудобно как-то, давайте подождем, 40 дней пройдет. Вот сейчас, кстати, вот 40 дней, по-моему, чуть ли не сегодня, 22 числа.
Ну, тогда завтра ответим на этот вопрос.
Завтра ответим на этот вопрос.
На исходе 40-го дня.
Ну, вообще, если можно, конечно, этот вопрос как-то переформулировать, простите. У нас есть конфликт в Союзе кинематографистов. У нас вообще с творческими союзами как-то сейчас не очень. Я вчера пыталась передачу на эту тему провести, какую-то у меня было ужасное ощущение после программы, какое-то некомфортное. Вообще, нужен ли художнику союз творческий, на ваш взгляд? Вот у вас есть творческий союз? Вы где-нибудь состоите? Вы в СТД,
есть...
да, наверное?
Да, у меня есть СТД, это вот книжечка. Я, правда, ни разу не воспользовался тем, что дает это членство. Я нигде не отдыхал, даже в поликлинику это не ходил. Но я так, берегу на старость. Я каждый год плачу взнос, и вдруг когда-нибудь мне что-нибудь понадобится. Да нет, шучу. На самом деле, я не очень уверен, что людей, кроме профессиональных гильдий, кроме профсоюзов, должно что-то объединять. Ну, понятно, что профсоюз, там, это мой опыт западных студий, это такая защита, да, это такой... Это такая защита профессиональных интересов. Как только начинаются дома отдыха, как только начинаются какие-то дачи, огороды, принадлежащие союзу, все перемешано, какие-то творческие вопросы. Ну, понятно, что это вертится вокруг каких-то больших денег. Но вот есть у нас Дом актера, да, замечательное такое место, где мы друг друга радуем какими-то работами, какими-то капустниками, какими-то... Когда начинается дележка того, что рядом с домом построено, или в 40 километрах от Москвы, я не очень понимаю. И вряд ли что-то смогу такое дельное сказать и о том конфликте, и киношном, и о театральном. Потому что мы же видим только вершину этого айсберга. Понятно, что это упирается все равно в деньги. Какие бы благие мотивировки, какие замечательные формулировки не приобретали тезисы той или другой противоборствующей стороны. Все равно там где-то деньги. Вот в тех двух третях айсберга. Вот они положены густо пачками, они лежат на чужих счетах, они уплотнены до плотности твердой почвы. А наверху все такое очень воздушное, какие-то творческие несогласия, какие-то конфликты поколений. Ничего подобного. Ну, ничего подобного. Какие конфликты поколений? В этих творческих союзах давным-давно уже возраст сравнял все поколения. Я не думаю, что там Никита Сергеевич от Хуцеева отличают века, там, да, или там Этуша от
Захарова.
Да, ну, ладно, тут я замолкаю, потому что этот самый себе заповедал сегодня перед эфиром быть человеком приятным во всех отношениях. Что касается костюмов и всего прочего, знаете, тоже завязал как с блогом. Мне почему-то так неловко стало за ту долгую полосу в моей жизни, когда я придавал этому какое-то большое значение.
В смысле одежда?
Да, что-то как-то совсем... выключила меня, и все. Вот в чем пришел, в том и пришел.
Ну, пришли сцену, хорошо. Да. Как-то очень хорошо пришли. Очень все симпатично. Ну, такой немножечко образ такого Печоринский, скажем так, в черном.
Печоринский, пускай. Ну, как-то совсем на эту тему вырубило. Неинтересно мне это. Там в вопросе зрительницы, нашей слушательницы, угу, прозвучало другое слово — эпоха. Вот оно мне насторожило. В эпоху ваших сатирических. Ну да. Значит, мне впору возглавлять Союз театральных деятелей, если прозвучало слово эпоха.
Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Ефим.
Добрый день.
Я надеюсь, что я вежливый гость. Я никогда не посещаю чужих блогов, и у меня нет ЖЖ. Позвольте вам задать вопрос, может быть, небольшой офтоп. Несколько ваших монологов, насколько я знаю, сочинила замечательная женщина Люба Интинзон.
Да.
Вот. И я давно ее не встречал ни на литературных сайтах, нигде. Передайте, пожалуйста, ей привет и скажите несколько слов о Любочке.
Вот.
Спасибо.
А как вас зовут, простите?
Меня зовут Мамонт.
Мамонт? Прямо так и вот и говорить, Мамонт.
А, был... Ну, вы знаете, да, я не виноват.
Нет, я просто подумал...
Прямо имя такое?
Я Мамонт.
Да, все
спасибо.
Понял.
Спасибо, всего доброго. Да,
спасибо Мамонту.
Да, нет, просто после всех этих аватаров, ников, юзерников...
Кажется, что каждый человек — это ник.
Да, каждый человек — это ник. Я ведь тоже на хим в документах, поэтому Мамонт — это не вполне Мамонт Дальский. Рад сказать о Любе гораздо больше, чем пару приятных слов. Действительно, замечательный автор, который живет в Киеве. Мы не так много сотрудничали, но мы все время на связи. Она мне очень помогала, кстати говоря, с блогом, потому что по своей основной специальности она программист и математик, и вот эти все азы, вот все, что было связано со знакомством с ЖЖ, со способами его ведения, все эти технические штучки, дрючки, это вот этим я обязан Любе. Но кроме того, она замечательно пишет, и сценарий нескольких последних моих бенефисов в концертном зале России это сочинила она. Ну, очень рад, что вы про нее вспомнили.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Ой, убежали. Давайте тут попробуем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Татьяна, скажите, пожалуйста, Ефим, неужели вы до сих пор не имеете звания?
Сейчас мы уточним. Спасибо вам, Татьяна, за вопрос.
А какое звание? Вы про народный и про заслуженный?
Да, у вас есть звание.
Да как-то это меня никогда не занимало.
А у вас нет звания?
Не было и
нет. Да ладно. Да ладно. Правда? Нету?
Ян покойный бы сказал. Господи.
Господи, да.
Да. Нет, никогда меня эта тема не занимала. Я не кокетничаю, когда говорю, что никогда не буду хлопотать. Поэтому мне кажется, что это... Что это смешно. Но на самом деле это совершенно... Я не могу эти государственные знаки внимания сейчас хулить, потому что это нехорошо и неловко. Но я настолько индифферентно отношусь к этому, что никогда бы не...
Что знаете, меня убили совершенно.
Знаете, в 90-е годы это так легко было сделать. Я не понимаю, почему чиновник должен определять меру моей значимости. Ну вот сейчас, в пору интернета, в пору опросов, в пору этих рейтингов, в пору действительно выявления общественного мнения, почему я должен хлопотать перед чиновником о том, чтобы он меня отметил этим званием? Вообще, что для меня в жизни поменяется от того, буду я заслуженным или народным? Ну, вот у меня одна, например, знакомая актриса, на самом деле, на другой день после того, как выхлопотала себе это звание, на самом деле поверила в то, что она народная. Это так смешно. Это так смешно наблюдать эту перемену, эту метаморфозу в поведении. Как будто мы не знаем, как это делается. Понимаете, если бы это упало с неба, вот вдруг... Это же выхлопатывается, это же надо... Выхлопатывается. Угу. Это же надо куда-то ходить, это надо подписывать какие-то бумаги. Это в каком-то коридоре, вот идешь вот здесь, потом налево, потом чуть-чуть вверх по ступенькам вниз, и в том кабинете сидит человек, который это решит. Почему? Что это дает?
Но у вас там сложнее, вот в вашей епархии эстрадной, поскольку в драматическом театре там все просто. Там театр подает там списком какое-то количество людей.
В 1988 году впервые Государственный театр эстрады подал на название. Я это тут же прекратил. Потому что мое поколение выросло в колоссальном неуважении к этим, ко всем, к атрибутам этого государственного почета.
Ну как, Аркадий Исаакович Райкин был все-таки народным артистом Советского Союза.
Ну, когда он его получил-то? На излете лет.
Он его получил, да,
безусловно. Тогда это имело значение. Тогда это определяло твою стойкость и качество твоего положения. Сейчас зачем это? Ну, для нынешнего поколения молодых. Ну, вот там выйдешь перед байкерами выступать. Вот какое им значение для них имеет, народный ты или ненародный? Если ты не захватишь их в эти 5-10 минут, которые тебе отведены на общение с ними, какое значение имеет это звание? Я путешествую по стране и вижу там в коридорах провинциальных театров таблички, испещренные этими званиями, эти фамилии. Может быть, в провинции, кстати, это имеет значение.
Там, может быть, все-таки зарплаты все-таки там другие. Там каждые 100 рублей имеет значение. Ну,
вот лет 15 уже меня объявляют в концертах как народного. Я там... Ну, никаких эмоций по этому поводу не испытываю. Я не вступаю в споры с ведущими концертов. Я говорю, ну, зачем же вы назвали, а я... Ну, пишут на гримерках там эти распечатанные там на принтере народный шифрин. Ничего для меня это не решает. Вот для меня решает, хорошо у меня прошел спектакль или плохо. Есть сегодня в зале зрители или нет? Ну, больше ничего. Совершенно
это, для меня это еще одно открытие. Я, честно говоря, была уверена, что вы точно уж народный. Да, но быть такого не может. Нет? Удивительно. Спасибо вам, Татьяна, за вопрос. Вы такие вообще открылись, такие тайны.
Да.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло,
да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот я бы хотел узнать у Ефима, смотрел ли он такой фильм, как «Секреты», как он к нему относится?
Нет, не видел.
А почему вы спросили про это?
Ну, мне просто интересно, потому что настолько успешный человек, самоуверенный в себе и достигающий всего того, чего он хочет.
Я
самоуверенный. Каким образом он это все сделал?
Не, я совсем не самоуверенный. Это я сегодня звучу в эфире так самоуверенно, потому что я сам себя сам себя уверяю в том, что я смелый и отважный. Я как раз очень рефлексирующий человек. Я очень, очень похожую в себе душу вижу у Валентина Ивановича Гафта. Вот недавно там поздравлял его с премьерой.
Смотрели спектакль?
Да.
И что?
Ну вот зашел...
На этом месте могли бы быть вы, я и говорю, имею в виду Жванецкого, запросто. Мог бы быть и Шифрин там зашифрован.
Да, мы в хороших отношениях. Это Валентин Иванович не найдет во мне повода для сатирического.
Писал на вас эпиграммы?
Не. Душа близкая в каком смысле? Он никогда не бывает доволен собой. Это никогда. Точно. И вот и грызет себя, и что-то, и это недовольство на лице. И я вижу, что ему приятно, когда его уверяешь в обратном. Но это качество мне в актере в любом очень симпатично. Потому что как только актер согласится с тем, что он... О, я-то...
Таких большинство.
Да, беда сразу. Вот сразу беда. Ничего подобного.
Ну так же тоже себя истязать-то. Зачем же так мучиться? Творчество — это удовольствие. Ну,
другая крайность.
Это наслаждение.
Но в туне-то он там понимает, что...
Что, вы боитесь на сцену выйти каждый раз?
Ну, боюсь. Вот сегодня боюсь. Ну, боюсь, да. Ну, нельзя в этом признаваться. Боюсь. Много лет боюсь. Там я посмотрел на сайте «Эхо Москвы», там какие-то вопросы приготовлены для эфира. Там... В одном вопросе прозвучала мысль, вот там вы каждый раз поднимаете себе планку.
Да, это первый вопрос. Ага. А каково ради участия в рейтинговом фестивале подлезать под собственный планк?
Да, вот эти слова там, планка, этот спортивный словарь, эстафет, а еще лучше финишная прямая.
Ну,
это вообще,
спортсмен.
Это да, все из другой оперы. Я подумал, я не планку себе повышаю, я просто все меньше и меньше робею. Вот в чем мой путь, и все.
Когда книжку напишете?
Ну вот сейчас.
Это просто безобразие. Вместо того, чтобы страдать по поводу того, что там кто-то нахамил в живом журнале, надо вообще про это, про все забыть и писать книгу. У нас люди все в сети книжки сочиняют. Вот Гришковец завел себе блог. Да. Через полгода, даже года не прошло, он выпустил «Моя жизнь в ЖЖ». А вы? Ну, что такое самоедство до чего доводит?
Нет.
Там каждый пост, извините за сленг, да, живого журнала, это законченная глава. Я уже, поскольку мы в дифирамбе, имею право сказать. Но я уже нашим тоже слушателям рассказывала, но я, по-моему, в прошлый раз мы с вами когда встречались, тоже про это говорили, что у вас целая там книга рассказов на вашем сайте висит, которую можно уже сейчас издавать.
Вот в начале года предложила одно очень солидное издательство. Наверное, самое главное сейчас по мемуарам и по воспоминаниям, издать то, что уже написано. Сейчас думаем про то, как это оформить. Вот это интернетовское ЖЖ-шное теги мне очень нравится, потому что теги – это такой индикатор. Вот сюда пойдешь, воспоминания найдешь, туда пойдешь, найдешь какой-то настроенческий пост, там кулинария, здесь спортивные пристрастия. Теги вообще хороший такой навигатор по книжкам воспоминаний. Да, будет, наверное, книжка. Хотя мне больше всего вот в мемуарной литературе нравится способ, которым написано воспоминание Уильямса. Такой абсолютно...
Плавающий. Всегда.
Да, нет ни хронологии. Вот как будто понятно, что там жесткие планы, и это хорошо продумано, но для читателя груза нет никакого. Он как бы по жизни Уильямса путешествует вместе с ним. Куда понесло, там и выплыл.
Ну что ж, завершается наша встреча творческая с Ефимом Шифриным, которого мы отпускаем. Он уже должен еще к спектаклю подготовиться. «Цветок смеющийся», напомню, я сегодня играем в театре «Содружество актеров Таганки».
Да. Да?
Значит, в итоге, что мы желаем? Во-первых, вернуться в живой журнал. Во-вторых, выпустить книгу. А в-третьих, или во-первых, все-таки новых ролей в драматическом театре, будь то телевизионный театр или театр в театре, неважно. Что еще пожелать? Господи, прости. Не истязать себя так и, наконец, получить звание, ей-богу. В каком звании? Вы в каком звании, товарищ?
Ну, если я уйду сюда со званием, отсюда со званием, просто артист хороший,
не так плохо. Спасибо вам большое.
Спасибо
удачи.
Счастливо.